Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с вами снова открываем книгу «Деяния апостолов». Вы помните, в прошлую среду мы исследовали первую главу книги «Деяния апостолов», и первая глава рассказывает нам о 40 днях жизни Иисуса после воскресения и до какого события? До Вознесения. И мы говорили, что эти 40 дней жизни апостола были очень важными днями, потому что Иисус являлся им, Он их наставлял, и это время кризиса в жизни учеников. Они должны были поменять в своем сознании очень многие вещи. И из первой главы книги «Деяния апостолов» мы знаем, что за это время они должны были от иудейских националистов, скажем так, в кавычках, дорасти или измениться до проповедников всем племенам и языкам. И об этом подробнее будет как раз сегодня во второй главе мы будем читать. Во-вторых, они должны были понять и принять то, что вознесение Спасителя – это не горечь разлуки, не горечь прощания, но радостное событие, потому что вознесение означает воцарение. И теперь они становятся посланцами Небесного Царя, действуют Его силой, Его властью. В-третьих, об этом говорит их совместная молитва в горнице здесь, в конце первой главы книги «Деяния апостолов». Они должны были научиться за это время ходить не видением, но верой. Спаситель теперь невидим для них, но молитва связывает их с Ним. И силой они облекаются благодаря этой связи с Спасителем. И в-четвертых, избрание нового апостола. Этим заканчивается первая глава. Ничто не может остановить церковь. Даже предательство, даже слабость кого-то не может остановить церковь, ее продвижение. И здесь апостолы ссылаются на Писание и говорят, что даже предательство было предсказано пророками. Итак, сегодня мы рассмотрим вторую главу, сделаем такой обзор книги «Деяния апостолов». Первые 13 стихов рассказывают о снисхождении Святого Духа, видимом и осязаемо. При наступлении Дня Пятидесятницы все были они единодушно вместе. Это первые 13 стихов. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им языки, разделяющиеся, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, набожные, всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, и говорили между собой, не все ли они галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, медяне, эламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии, принадлежащих Киринеи, пришедшие из Рима, иудеи, презелиты, критяне, аравитяне, слышим их говорящими языками о великих делах Божьих. И изумлялись все, и недоумевали, и говорили друг другу, что это значит. А иные насмехались и говорили, они напились сладкого вина. Итак, при наступлении Дня Пятидесятницы это произошло. А что такое Пятидесятница? Пятидесятница – это праздник иудейский, который Господь повелел праздновать. Это праздник жатвы зерновых. И вы помните, что Пасха – это начало жатвы зерновых, а Пятидесятница – 50 дней – это конец жатвы, когда плоды убирали в житнице или зерно убирали в житнице. В книге Исход, 23 главе, 16 стихе сказано, «Наблюдай и праздник жертвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Ну, повеление об этом мы читаем в книге Левит, 23 главе, в главе которой перечислены основные праздники иудейские, в книге Второзакония, 16 главе. Еще праздник Пятидесятницы называли праздником седмиц или недель. Семь недель как раз составляли 49 дней, и 50-й день был днем праздника. И мы понимаем, что здесь не случайное совпадение. Совпадение праздника с тем событием обличения в силу Духа Святого, которое произошло. Вы помните, Спаситель умер на Пасху. А Пасха собой символизировала искупление, искупление от смерти. Это тоже было не случайно. То есть иудейские праздники, они несли в себе такую пророческую весть о том, что будет, каким образом Бог будет спасать этот мир. И обличение силой Святого Духа – это как плоды, первые плоды урожая. И в конце второй главы мы будем читать о 3000 крещенных в 41 стихе. Это жатва, жатва Святого Духа. Это те плоды, пожать которые церковь была послана в этот мир. И какие же были признаки или как выглядело это сшествие Святого Духа? Вы помните, после крещения Спасителя что произошло? Когда он вышел из воды, был голубь, да, и голос. То есть это были такие знаки, видимые знаки для людей, для наблюдавших того, что произошло, что Спаситель действует не своей силой, но он небом благословлен и силой Духа Святого облечен для своего служения. То же самое происходит и с церковью. Церковь выходит в этот мир не просто так, не опираясь на собственные силы, но, как и обещал Спаситель, они облекаются в силу Святого Духа. И ветер, шум от сильно несущегося ветра – это вот такой видимый знак или символ действия Духа Святого. Как парус наполняет ветер и таким образом облекает в силу этот парус, и он начинает корабль вести вперед. То же самое происходит и с Духом Святым. Он как бы наполняет церковь, как парус, и начинает влечь ее для совершения работы в этом мире. Ну, этот образ Духа, как ветра, он совсем не нов. В самом слове «дух», «дыхание» заложено уже это представление о ветре. Мы ветра не видим, но чувствуем его силу, когда он шумит в ветвях деревьев или когда наполняет парус. «Дух» или «ветер» дышит где хочет, говорит апостол Иоанн. «И голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит». И так бывает со всяким рожденным от Духа или тем, кто испытал это действие Духа Святого. Во-вторых, речь идет об огне. «Явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и на каждом из них почили». Опять огонь связан с призванием Божиим. Вы помните историю призвания пророка Исаии, 6 глава. Это история призвания пророка Исаии. И там написано, что к пророку прилетел один из серафимов, ангелов, и в руке у него горящий уголь или огонь в руке. И он взял этот огонь клещами жертвенника, коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твоего удалено от тебя, и грех твой очищен». Такое вот очищение огнем. И в этом смысле огонь является знаком присутствия Божия. Ну, об огне можно еще говорить как о знаке присутствия Божия. Вспомните гору Синай, которая во время явления славы Божией была огнем исполнена, или столб облачный и огненный, которым слава Божия присутствовала. То есть Господь не снисходит в свою церковь, наполняет ее своей силой. И третий знак – это языки. Проповедь народам мира в лице собравшихся здесь людей, которые перечислены. что подчеркивает всеобщий интернациональный характер церкви, а не национальный. Мы с вами говорили, что в течение 40 дней апостолы должны были из еврейских националистов стать проповедниками Евангелия всем народам, не различая язычник, лито или иудей. И об этом мы поговорим немножко подробнее, о третьем этом признаке или говорении на языках. «Исполнились все духа и начали говорить на иных языках». Слово, которое используется здесь, греческое, подразумевает речь иностранную или речь на иностранных языках, о чем и говорит география присутствующих. Ну, если вы внимательно будете читать с 9 стиха «Парфяне, Медяне» и так далее, то можно очертить такую географию. Географию людей, пришедших со всех провинций тогдашней Римской империи. Это Персия или то, что находится западнее Каспийского моря, Закавказье, Междуречье. Это Малая Азия или территория современной Турции. Это Северная Африка. И это Европа, из Рима написано. Это Крит. И, наконец, это Аравийский полуостров. То есть все вокруг Иерусалима или или провинции, представленные здесь, были Великой Римской империи того времени. Итак, здесь говорится о том, что Евангелие выходит за границы Иудеи, за границы Иерусалима, выходит за границы одного народа и начинает звучать на разных языках. И вот этот импульс проповеди на языках мира, он как бы вдохновил миссионеров, проповедников для того, чтобы переводить Священное Писание на языки людей, живущих в этом мире, доносить, изучать их менталитет, изучать их языки, для того, чтобы сделать Писание как можно понятнее для людей этого мира. Те, кто были с нами в Заокском, вы помните, мы несколько встреч посвящали беседе с сотрудником Института перевода Библии, с Иваном Лобановым. И он такое увлекательное путешествие нас припроводил в мир перевода Библии. Перевода Библии на современный русский язык. Для того, чтобы понимать, для того, чтобы читать Священное Писание, оно должно быть понятно и современно, должно быть написано на языке, понятном нам. Можем вспомнить о переводчиках Библии, создавших славянскую азбуку, Кирилл и Мефодий, просветители русской земли, здесь совсем недалеко установлен им памятник. Они тоже получили вдохновение для своего труда вот в этом событии, событии Пятидесятницы, когда Господь повелел проповедовать на языках этого мира, нести Евангелие как огонь, этот огонь Евангелия людям, живущих в разных частях этого мира. Ну, иногда кто-то пытается увидеть в этих языках, которые здесь, о которых здесь упоминается, не языки понятные, иностранные, но глоссолию, или непонятное бормотание. Такой феномен, который случается у человека при отключении определенных частей его сознания или торможении определенных частей его головного мозга при таком, ну, самогипнозе или гипнозе. Когда человек перестает контролировать себя, он начинает что-то вести себя как-то не так, как ведут себя люди, себя контролирующие, и говорить или даже не говорить, а произносить какие-то звуки, который не произносит человек, который сам себя контролирует и осознает, что он делает. Но, читая эти тексты, совершенно понятно, что все слушавшие понимали, о чем идет речь. И не просто понимали, написано, изумлялись или удивлялись, видя, что эти неграмотные рыбаки, не заканчивавшие университетов, не изучавшие иностранные языки и проведшие всю свою жизнь в этом маленьком местечке вокруг Галилейского озера, и максимум, куда они ходили, это на поклонение в храм во время великих праздников в Иерусалим вдруг показывают прекрасное знание их родных языков. Говорили на персидском, говорили на языках Северной Африки, на латинском и на других языках. И действительно, если бы мы столкнулись с вами с таким феноменом, это привело нас, наверное, в глубокое изумление. Напротив, в послании к Коринфянам, в 15 главе 1 послания к Коринфянам, говорится вот о том, что если речь непонятна, то нужен истолкователь. Если не будет истолкователя, то молчи в церкви, говорит апостол. Лука же здесь, напротив, подчеркивает понятность речи. Во-вторых, то, что здесь упоминается о языках, тоже не случайно. Ветхозаветные пророки говорили или предсказывали это событие. Проявление духа в виде говорения на иностранных языках было шокирующим еще и по другой причине. Потому что, как бы образно говоря, Дух Святой подул в совершенно непредсказуемом направлении. Когда апостолы, иудеи заговорили о великих Божьих делах на языческих языках, на языках враждебных Израилю народов. Враждебных народов. Народов, враждебных Богу. И говорение на иностранных языках, на непонятных для Израиля языках, с точки зрения пророков, это признак Божьего наказания или отступления от Бога и знак непослушания Израиля. Пророк Иеремия в 5 главе 15 стихе говорит: «Вот я приведу на вас дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ языка, которого ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит». То есть если Израиль окажется в ситуации, когда вокруг говорят на другом языке, значит, пришли оккупанты, значит, они потеряли свою самостоятельность. А тут вдруг сами же израильтяне, облаченные силой Духа Святого, начинают говорить на этих языках, на языках своих врагов, на языках язычников, поклоняющихся идолам, здесь, в Иерусалиме. Как это может быть? Но пророк Исаия, пророк, предвидевший пришествие Мессии и объединение всего мира с ним в Иисусе, в Мессии, говорил о языках как о признаках спасения. 33 глава пророка Исаия, 19 стих. «Не увидишь более народа свирепого, народа с глухой невнятной речью, с языком странным и непонятным». Все будут один народ. Невнятная, глухая речь, как мы говорили, это знак завоевания, знак потери царства, но здесь знак проповеди. Народом мира. И Царство Божие таким образом входит в эти народы, объединяет их верой в Мессию. И в-третьих, языки – важное свидетельство по той причине, что Пятидесятница – это начало процесса обратного тому процессу, который происходил при разделении народов при строительстве Вавилонской башни. Пятидесятница – это Вавилонская башня наоборот. Там разделение на языки и народы, а здесь собирание. Там наказание, а здесь спасение. Спасение людей всех языков, разделенных между собой. Помните, кульминация этого спасения описана в книге Откровения, 7 глава, 9 стих. «Вот взглянул я, и великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен, колен, народов и, как сказано, языков, стояло пред Божьим престолом и Агнцем». Язык в Библии – это символ народа. И говорить на языке того или иного народа, значит, отождествлять себя с этим народом. Таким образом, этот знак говорения на языках других народов является очень важным. Это начало собирания Богом народов этого мира в Царство Небесное посредством проповеди о Христе. Следующий отрывок посвящен проповеди Петра. Ну, разберем по частям эту проповедь. Петр, став в ответ на насмешки, став с 11, возгласив голос свой, сказал: «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, да будет вам известно, внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни, и залью от Духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь, огонь, курение дыма. Солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Итак, Петр опять проявляет инициативу, как это свойственно ему, его характеру. Он не остается в тени. И здесь он поясняет, что же произошло, свидетелем какого события стали эти люди, слышавшие речь на своем языке, проповедь о Спасителе. Вообще, в книге «Деяния апостолов» четверть всей этой книги посвящена записанным проповедям или речам. С 1 по 5 главу, 10, 11, 15 главе мы встречаем речи или проповеди апостола Петра. В 7 главе речь Стефана, в 15 Иакова, 13, 14, 17, 20, 22, 26, 28 главе речи или проповеди апостола Павла. И в общем, если их все вместе собрать, то примерно четверть всей книги – это записанные проповеди или речи. Но мы понимаем, что, скорее всего, это не стенограммы, дословно, в которых все записано, но это передача основного содержания, тезисная передача основного содержания, сказанного здесь. Потому что любая проповедь, любая речь, она подразумевает и обратную связь. Может быть, кто-то вопрос задает или что-то, но это все уже можно опустить, сохранив самое главное. Итак, самое главное, о чем же говорит Петр? Он начинает с цитаты из пророка Иоиля. Он говорит: то, что происходит перед вами, это не просто так, это не случайно, это предсказано пророком. И он опять же продолжает эту линию, которую Спаситель в своей проповеди проводил. Когда он свое служение, как вы помните, обосновывал тем, что предсказывали пророки Ветхого Завета. И он цитирует пророка Иоиля из 2 главы. «И будет в последние дни, — говорит Бог». То есть последние дни наступили. «Излитие Духа Святого положило отсчет последним дням. Наступила эпоха Церкви, эпоха собирания Царства Небесного своих людей, эпоха ожидания второго пришествия Христа. Излитие Духа – это начало миссии Церкви. Далее он говорит: «И залью Духа на всякую плоть». Опять подчеркивает универсальный характер Церкви. Церковь не разделяет людей ни по каким признакам. Ни по возрасту, ни по полу, ни по социальному статусу. Тут говорится о рабах. Ни по какому другому признаку. Оно собирает всех. И сказано: «Будут пророчествовать все». Это очень интересное место. «И залью на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, и на рабов и залью», и так далее, и так далее. Помните, здесь книгу пророка Иеремию, 31 глава, стих 34, это известное место, которое мы находим у пророка Иезекииля и в книге послания к евреям. Речь идет о Новом Завете, который Бог заключит Израилем после тех дней. И в чем этот завет заключается? Там сказано: «Законы, закон мой вложу во внутренности их, в сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут мне народом». И далее сказано: «И не будут уже учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня. От малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их не вспомину более». Вот исполнение этого пророчества. Не будут учить друг друга. Как бы Дух Святой изнутри будет взращивать это понимание Слова Божьего. И изнутри будет мотивировать людей исследовать Писание и жить так, как оно учит. Апостол Павел говорит в первом послании к Фессалоникийцам, 4 главе, 9 стихе, эту мысль передает так: «Ибо вы сами научены Богом». Это действие Духа Святого. Все будут пророчествовать, как сказано. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том и пребывайте». Первое послание Иоанна, 2 глава, стих 27. Здесь у пророка упоминается знамение на небе. Солнце превращается в огонь, кровь, курение дыма. Солнце превращается во тьму, и прежде чем наступит день Господень славный. Это напоминает нам признаки, о которых говорит Спаситель перед своим пришествием. Они описаны в 21 главе Евангелия от Луки. То есть эти признаки будут сопровождать церковь и кульминации достигнут перед пришествием. И итог, 21 стих: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Цитирует пророка апостол. Ну, или в 32 стихе сказано так: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение». И имя Господне, пророк Иаиль, когда говорит об имени Господнем, он имеет в виду Яхва, называя, как бы, святое, используя святое имя, которое означает Всевышнего, Вседержителя. Таким образом, апостол Петр, используя это имя, используя эту цитату из книги пророка Иаиля, говорит о Иисусе как о Иегове или Яхве, о Боге Ветхого Завета, отождествляя его с Ним. И это естественно, потому что перед этим, в первой главе книги «Деяния апостолов», мы читали о вознесении Спасителя, который воссел одесную славу Божию. Вторая часть речи апостол обращается к слушателям и говорит: «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вами о Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предвидению Божьему, преданного вы взяли и пригвоздили, руками беззаконных убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его, ибо Давид говорит о нем: видел я пред собой Господа всегда бы, ибо он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, погребен, и гроб его у нас до сегодня, а будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чести его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели, и так он, быв вознесен десницей Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Иисусом, Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Сказано о том, что Иисуса Назарея, мужа засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами, вы взяли и пригвоздили. Очень важный момент. Засвидетельствованного от Бога силами и чудесами. Помните, как апостол говорил, для иудеев нужны доказательства какого рода? Иудеи требуют чего? Требуют чудес. Вот вам и знамения, и доказательства. Спаситель, обращаясь к своим слушателям, которые не верили, ему говорит, «Верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем. И верьте не по словам моим, как сказано, а верьте моим делам». И в чем это чудо, в чем это свидетельство? И вот здесь апостол Петр, начиная с 24 стиха, говорит о главном свидетельстве того, что этот Иисус из Назарета и был Сыном Божьим Мессией. Главное свидетельство – это воскресение из мертвых. Смерть не смогла его удержать. Он, расторгнув, как здесь сказано, узы смерти, 24 стих. Это интересное слово «расторгнув», как агония, как муки рождения, потому что воскресение – это рождение через муки смерти. И вот эта тема опять апостол Петр продолжает эту тему, подкрепляя, обращаясь к пророкам, подкрепляя свои слова цитатами из Писания. Он цитирует большой отрывок из 15 главы Псалмов с 8 по 11 стих. Он снова вторит Иисусу. Помните, как Иисус сказал, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». И Петр говорит, что все Писание свидетельствует о нем. И он приводит этот большой отрывок из книги Псалмов для того, чтобы подтвердить эту мысль, что воскресение Иисуса было предсказано Давидом. И Давид мертв, мы знаем его могилу, а Иисус воскрес. О нем сказано, Господь сказал Господу моему, сиди подножие ног моих, доколе положу врагов. И душа его не останется в аде, и плоть его не увидит тления. И это место использует Петр для того, чтобы иудеям, хорошо знакомый их им текст, привести и убедить их в этом важности, в чуде воскресения. И таким образом представить им это доказательство, так необходимое для их уверования. И с 33 стиха в этой проповеди он говорит о том, что он не только воскрес, но он был вознесен десницей Божией. И вот этот текст «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов подножие ног твоих». Другими словами, о не просто вознесении в географическом смысле вверх, но вознесении к высшей славе, одесную Бога. Вознесение в смысле прославления, инаугурации, принятия власти и силы божественной. И, как мы с вами уже говорили, эта власть и сила позволила Иисусу послать Духа Святого, явить эту свою власть в Церкви в виде сшествия Духа Святого и дальнейшей проповеди через века до наше время проповеди Евангелия людям, живущим в этом мире. Итак, языки в этом смысле, на которых говорили апостолы, это демонстрация силы Иисуса, власти Иисуса над народами, над тем, чтобы собирать их в свое царство. Вот эта часть, начиная с 33 стиха, это цитата из 109-го псалма. Это, кстати, место это цитируется и апостолом Павлом в послании к Коринфянам в 15 главе, и в послании к евреям в 1 главе, как бы показывая вот эту славу вознесения. И здесь опять мы обращаем внимание на то, что Петр, цитируя псалмы, подчеркивает, что Иисус из Назарета – это и есть, как бы его величие равно величию Бога, который явил себя в Ветхом Завете. «Сказал Господь Господу моему». Как бы Яхве сказал Яхве, ставя на один уровень Иисуса и Бога, который явил себя в Ветхом Завете. И надо сказать, что апостол Петр не случайно раз за разом обращается к этой теме, к теме славы Иисуса, к теме того, что сущность его божественна, потому что это сердце христианства, это основа веры во Христа, и с этого как раз проповедь и всегда должна начинаться, что Иисус есть тот Господь и Спаситель, который являл себя в Ветхом Завете в истории Израиля, или, как говорит апостол Павел, Бог явился во плоти. И последний отрывок, последняя часть этой главы с 37 до конца. Этот отрывок как бы реакция на эту проповедь. Что же произошло? Сначала явление Духа Святого, сошествие, обличение силы, затем проповедь Петра, в которой он говорит о самой сути Евангелия, и, наконец, первая реакция на эту проповедь. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «А что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба, молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, продавали имение, всякую собственность, раздавали всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимая пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Итак, первая реакция в 37 стихе. Они умилились и сказали: что нам делать? Или, другими словами, здесь речь идет о покаянии. Вера – это не просто представление о том, что Бог есть. Это не просто изучение чего-то. Но вера проявляет себя в жизни. Вера невозможна без покаяния. И далее написано, что крестилось около 3000. Крещение как публичное покаяние, как смытие себя прежней жизни. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, говорит апостол. Раньше были врагами Иисуса, распяли его, как говорит Петр, а теперь стали его учениками. Жизнь полностью поменялась, и взгляд на жизнь полностью поменялся. Далее сказано, что откликом на эту проповедь было создание общины. Общины, которая находилась в учении, которая пребывала в преломлении, в общении и молитвах. Ну, здесь такая идеальная нарисована община, идеальная ситуация, которая напоминает собой, наверное, то, что будет в Царстве Небесном. Это как предвкушение того мира, того той радости, которая будет в Небесном Царстве. Но, к сожалению, на земле это труднодостижимо, и мы с вами будем считать, что совсем скоро уже начинаются какие-то проблемы, разногласия, и это будет сопровождать церковь до второго пришествия Христа, ибо только Господь может в Царстве Своем окончательно решить все проблемы и противоречия, которые обуревают нас, грешных людей. Итак, пребывали в учении. Вера от слышания, говорит апостол, о слышании от Слова Божьего. Дух Святой, действие Духа Святого проявляется в том, что человек любит Слово Божие. Оно становится для него понятным, оно становится для него хлебом, который питает его жизнь. Поэтому написано, они пребывали в учении апостолов, в учении Христа, который Он передает через Своих апостолов. Также сказано, в общении пребывали. Дух Святой проявляется в отношении внутри церкви. Слово «община» от слова «общение». Церковь – это такое слово, которое означает, скорее, всемирную церковь, а община конкретных людей, которые знают друг друга, которые собраны вместе, которые живут интересами, тревогами и радостями друг друга. Все же верующие были вместе и имели все общее. Это такая кульминация жизни общины. Уже в то время существовали общины разного рода внутри иудаизма, которые жили таким образом, например, кумранская община или какие-то другие. И вот первоапостольская церковь своим воплощает этот идеал общины, как написано, имели все общее. Пребывали в преломлении хлеба и молитвах, не только в общении, не только в учении, но в преломлении хлеба и молитвах. Ну, преломление хлеба сразу говорит нам о том, что церковь не только, первоапостольская церковь не только совершала свои встречи в храме, а первое время, пока существовал храм, они участвовали и в храмовом служении, но и в служении дома, общаясь друг с другом и разделяя хлеб друг с другом. И это преломление хлеба напоминало им встречу, прощальную встречу Иисуса с учениками перед распятием. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 11 главе, рассказывает о таких домашних собраниях, которые заканчивались хлебопреломлением или вечерей Господней. И написано в конце, что в результате Господь прилагал спасаемых церкви. То есть церковь не только проводила хорошо время вместе, она имела миссионерский характер. И это миссионерство, это увеличение церкви было совсем не ее заслугой. Господь, написано, прилагал спасаемых церкви, тогда, когда Он видел готовность церкви, как было здесь. И спасение в церкви, таким образом, а не вне ее. Господь прилагал спасаемых именно к церкви. То есть внутри, присоединившись к ней, можно было обрести спасение. Таким образом, Дух Святой действует внутри церкви и через церковь. Итак, давайте мы подведем итог нашей сегодняшней беседе. Мы такую большую главу сегодня с вами рассмотрели. Основные моменты этой главы. Конечно, если останавливаться подробнее на каждом стихе, это нужно гораздо больше времени, но давайте изберем такой темп. Итак, Пятидесятница, если проще, что такое Пятидесятница, запомните это, пожалуйста, это Вавилонская башня наоборот. Если Вавилонская башня разделила людей, они перестали понимать друг друга, говорить на языках непонятных друг друга, то Пятидесятница напротив объединила людей, потому что люди стали понимать друг друга, понимать проповедь Евангелия. И здесь проявление дара языков как собирание племен, народов и языков Царствия Небесного, собирание Духом Святым, наступление последнего времени. Проповедь апостола Петра. В центре его проповеди смерть Спасителя, воскресение, вознесение и это чудо наделения Церкви Духом Святым. И все это сопровождается доказательствами, знамениями и чудесами. И реакцией на эту проповедь является покаяние, вера и крещение. И, наконец, последняя часть главы – это жизнь апостольской, первоапостольской общины. Учение апостолов, общение, преломление хлеба и молитва. И пусть Господь поможет нам этот дух первой общины хранить и увеличивать среди нас, чтобы и наша церковь также была таким предвкушением великого общения, которое будет в Царстве после пришествия на эту землю Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты наполнил нас Духом Твоим Святым, за то, что Ты наполнил жизнь нашу Своим присутствием, за то, что Ты изменил нашу жизнь и привел ее к покаянию, за то, что Ты сделал нас Своими детьми. Помоги нам, Господи, это великое достояние познания Тебя, великое достояние Духа Святого, который мы имеем в Церкви нашей, не хранить только для себя, но нести его в этот мир, дабы все более и более Ты прилагал спасаемых Церкви. Просим во имя Христа. Аминь.